Красный петух. «Вы были там?» — спросила я Эммануила и хотела добавить «в той пещере», но в этот миг сзади послышался шорох. Я обернулась и увидела мужчину, стоявшего сзади. Он был одет по-арабски, и в первую секунду я подумала, что это кто-то из местных жителей, случайно увидевший, как мы спускаемся в подземелье. Но круглое толстогубое лицо незнакомца расплылось в насмешливой улыбке, и он сказал на чистом русском языке: «Ну-ка, что тут у вас, Шерочка с Машерочкой, сокровище? Мне, пожалуйте, вам оно более не понадобится». «Какое сокровище?» — пролепетала я, и вдруг увидела, что в руке он держит что-то, сверкнувшее черным матовым блеском. Поняла, вот оно, то самое, чего я так страшилась. Опоздала. Настигли, сейчас его убьют. Странно, но в ту минуту я совсем не подумала, что и меня тоже убьют, до того стало досадно на себя. Сколько дней потрачено на поиски, а ведь чувствовала, знала, что время уходит. Круглолицый убийца нанес мне еще один удар. «Спасибо, сестрица, нюх у тебя как у легавой», вывела прямо на зверя. Когда он это сказал, сделалось мне совсем скверно. Выходит, они Эммануила благодаря мне нашли. Это я во всем виновата. И хуже всего, что в ту ужасную минуту я повела себя позорно, по-бабье, взяла и разревелась. Обида и стыд придавили и раздавили меня. Я чувствовала себя самой жалкой тварью на всем белом свете. Что, нет сокровища? Жалко. Но я все равно рад нашей встрече, чрезвычайно, насмешничал злодей. Покалякал бы с вами еще, да дело есть одно. И уж поднял свое оружие, готовясь выстрелить, но Эммануил вдруг отстранил меня и шагнул к убийце. «Ты зарабатываешь деньги тем, что убиваешь людей? Такое у тебя ремесло?» — спросил он без всякого гнева или осуждения, а скорее с любопытством и даже, как мне показалось, с радостным удивлением. «К вашим услугам!» Круглолицый шутливо поклонился, словно принимал заслуженный комплимент. Он явно чувствовал себя полным властителем ситуации и был не прочь немного потянуть с исполнением своего зловещего намерения. «Как хорошо, что мы встретились!» — вскричал Эммануил. «Ты-то мне и нужен!» Он сделал еще шаг вперед и распростер руки, будто собирался заключить душегуба в объятия. Тот проворно отступил и поднял дуло кверху, так что теперь оно целило пророку прямо в лоб. Выражение лица из глумливого сделалось настороженным. «Но-но!» — начал было он, но Эммануил его перебил. «Ты нужен мне, а я нужен тебе. Я ведь к тебе пришел, за тобой?» «В каком смысле?» — вовсе озадачился убийца. «Я с ужасом ждала. Сейчас выстрелит. Сейчас». Эммануил же на оружие вовсе не смотрел и, по-моему, нисколько не боялся. Сейчас, задним числом, я думаю, что это было поистине диковинное зрелище. Безоружный подступает к вооруженному, а тот все пятится, пятится мелкими шажками. «Несчастнее тебя нет никого на свете. Твоя душа на помощь зовет, потому что дьявол в ней совсем Бога задавил. Хорошее в душе — это и есть Бог, а злое — дьявол. Разве тебе в детстве не говорили?» «А-а-а!» — осклабился убийца. «Вот оно что! Проповедь!» «Ну, это не по адресу». Я услышала щелчок взводимого курка и вскрикнула от ужаса. Эммануил же, как ни в чем не бывало, обернулся ко мне и говорит: «Смотри, сейчас я покажу тебе его детское лицо». Я не поняла, что он имеет в виду. Не понял и палач. «Что покажешь?» — переспросил он, немного опуская дуло, и его маленькие глаза недоуменно моргнули. «Твое детское лицо», — увлеченно сказал пророк. «Знаешь, каждый человек в любом возрасте сохраняет свое первое лицо, с которым входил в мир. Только это лицо бывает трудно разглядеть. Ну, как тебе объяснить? Вот встречаются два однокашника, которые не видели друг друга 30 или даже 50 лет. Случайно. Смотрят друг на друга и узнают. И называют прежними смешными прозвищами. Их старые лица на мгновение становятся такими, какими были много лет назад. Детское лицо, оно и есть самое настоящее. Оно никуда не девается. Просто с годами прячется под морщинами, складками, бородами». В другое время с удовольствием поболтал бы с таким интересным собеседником, опомнился убийца, прерывая речь Эммануила. «А теперь отвернись». «С этим ужасным человеком что-то произошло», — внезапно поняла я. Он уже не может выстрелить в пророка, глядя ему в глаза. И мысленно воззвала к Эммануилу: «Не молчи, говори еще!» Но тот, как назло, умолк. Медленно поднял руку ладонью вперед, провел ею слева направо, и случилось чудо! Убийца вдруг замер, рука с пистолетом опустилась, а взгляд завороженно уставился в раскрытую ладонь. Я читала про гипноз и чудом его не считаю, но здесь произошло истинное чудо прямо у меня на глазах. Облик этого человека стал меняться, одутловатые щеки поджались, нос сделался чуть более вздернутым, морщины разгладились, и я увидела лицо мальчишки, круглое, смешное, доверчивое лицо семилетнего сладкоежки и маменькиного сынка. «Яша, Яшечка, что ж ты с собой сделал?» — сказал Эммануил тонким голосом, похожим на женский. По лицу убийцы пробежала судорога, и странное видение исчезло. Это опять была морщинистая физиономия трудно и грешно пожившего мужчины, но глаза остались широко раскрытыми, детскими. Он махнул на Эммануила рукой, по-прежнему сжимавшей оружие. Махнул и второй, пустой, словно хотел отогнать призрак или наваждение. Потом развернулся и опрометью бросился вон из склепа. «Он не вернется, чтобы убить вас?» — спросила я, потрясенная увиденным. «Нет», — ответил Эммануил. «У него теперь будет чем заняться и без нас». «Откуда вы знаете его имя?» — спросила я еще. «Его в самом деле зовут Яша?» «Так я услышал. Когда я смотрю в лицо человека, я много слышу и вижу, потому что готов видеть и слышать. Это очень интересный человек. Совсем-совсем черный, а все-таки с белым пятнышком. Так не бывает, чтобы в человеке не было хотя бы крошечного белого пятнышка. У белых при белых то же самое. Хоть капелька черная, да есть. Без этого Богу не авантажно». Он так и сказал. «Не авантажно». Я не в силах передать его своеобразную манеру изъясняться, и потому сглаживаю ее, а между тем речь Эммануила чрезвычайно колоритна. Начать с того, что он очень смешно картавит. Говорит гладко, но любит к месту и не к месту вставлять книжные слова. Знаете, как крестьянин-самоучка, читающий за поем все подряд и понимающий прочитанное по собственному разумению. В первые минуты после того, как убежал страшный человек, я была не в себе, лепетала всякий бабий вздор. Например, спрашиваю: «Неужто вам не страшно было вот так на оружие идти?» Он ответил смешно: «Я привык. Такая у меня оккупация. С мизераблями разговаривать». Как ни странно, я его поняла. Слово «оккупация» в значении французского «оккупацион» он, должно быть, вычитал в какой-нибудь книге 18 столетия. Мизерабли же, несомненно, пленили его красотой звучания. «Хорошим людям, — сказал он далее, — я не нужен, а плохим мизераблям нужен. Они опасны и поранить могут. Но что ж тут поделаешь? К ним входишь, как укротитель в клетку льва». Тут Эммануил вдруг оживился, глаза заблестели. «Это я в Перми видел, в цирке Чинизелли. Какой храбрый человек-укротитель! И какой красивый! Лев пасть разевает, зубы как ножи, а укротитель только усы поправил и кнутом щелк, и забыл про мизераблей. Стал взахлеб рассказывать про циркового дрессировщика, а я смотрела на него, увлеченно жестикулирующего, и не знала, что думать, вновь охваченная сомнением. Теперь, когда я рассказала вам, как Эммануил совладал с убийцей, и вы поняли, что этот человек поистине незаурядный, пришло коснуться темы, которую до сего момента я обходила, чтобы не вызывать вашего возмущения. Помните, как, повествуя о своей поездке в саду, я написала: «Стоило мне услышать слова «пятница» и «сад», как все сразу встало на свои места. Я поняла, где и когда найду Эммануила. Моя гипотеза подтвердилась». Так вот, о гипотезе, настолько несуразной, что я осмеливаюсь изложить ее только теперь. Сейчас. Соберусь с духом. Итак, а что, если это второе пришествие? Так и вижу, как гневно взметнулись ваши косматые брови, и потому спешу поправиться. Нет, я, конечно, не думала, что пророк Мануила — это Иисус, 2000 лет спустя вновь посланный к людям. Но что, если этот человек искренне верит, что он Христос? Весь образ его жизни, все его слова и дела, самое имя. Вы, конечно, помните, что нареченное имя Спасителя – Эммануил, подталкивали меня к этой мысли. Не проповедник, проникшийся Иисусовой правдой, а человек, который ощущает себя Мессией и оттого преспокойно перекраивает законы и основы христианства, как это сделал бы Иисус, который сам себе законодатель и преобразователь.